Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию беседу исполнительного директора радиостанции Кирилла Константиновича Никифорова с руководителем оздоровительного центра при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре иеромонахом Моисеем. И завершит этот час нашего вещания беседа иерея Антония Лакерева на 8 главу книги «Экклезиаста».
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим о человеке, про которого в советское время историкам фактически не надо было долго рассказывать, он был табуирован. Человек этот является одним из выдающихся русских полководцев, и перед Россией у него колоссальные заслуги, но табуирован оказался именно из-за своего воинского таланта, и сейчас, в общем, настало время его расколдовывать, так сказать. Это князь Юрий Никитич Борятинский, победитель Разина. И, конечно же, можно было бы сейчас начать говорить о том, что как раз в этом году исполняется 350 лет разгрому разинских мятежников и завершению гражданской войны в России, развязанной казачеством Степана Разина. Но понимаете, какая вещь? Сам по себе Юрий Никитич Борятинский – это фигура гораздо более масштабная, нежели просто победитель в одном сражении, и стоит поговорить о нем подробнее, да и вообще о его роде. Борятинские Рюриковичи – это, скажем так, младшие ветви Черниговского княжеского дома Рюриковичей. Их родовые владения, их волость – находилась неподалеку от современного города Мещовск Калужской области наших дней. И до начала XVI века эти владения принадлежали великим князьям литовским, а Иван III эти земли у Литвы отбил. С этого момента Борятинские постепенно встраиваются в общий строй служилых людей по отечеству государства российского. И первое время они малозаметны на царской службе. Они при Иване Грозном, как бы это правильно сказать, могут приравниваться к штаб-офицерам Российской империи. Воинские головы, иногда воеводы, как правило, не первостепенные, очень редко, в виде исключения, возглавляют самостоятельные полевые соединения, иногда полки, сидят воеводами в небольших крепостях или они, получив воеводский чин, оказываются на роли не первых, то есть старших воевод, а вторых, третьих. И это, конечно, роль не дает им возможности подняться на вершину власти. Они не входят в Боярскую думу, они никогда не сидят в первостепенно важных крепостях, вроде Новгорода, Пскова, Казани, но постоянно и, можно сказать, самоотверженно служат. Постоянно они в походе, постоянно они на войне. Их статус очень медленно растет. Вот один из борятинских выстроил сибирский город Сургут. Другой был соратником Михаила Васильевича Скопина-Шуйского во время смуты. Дважды разбил литовцев, участвовал в сражениях Скопина-Шуйского, самых главных, с помощью которых тот прорывался с подмогой к блокированной Москве. И, собственно, Яков Петрович Борятинский, соратник Скопина-Шуйского, покрыл себя славой в этих боевых действиях. Но все же, к середине XVII века Борятинский – это, скажем так, немного недоаристократия. Они представляют собой цветущую верхушку провинциального дворянства, которое связано с московским двором, но не занимает ключевых постов. И ситуацию это изменяет как раз Юрий Никитич Борятинский. Он родился в эпоху смуты где-то между концом правления Василия Шуйского и началом правления Михаила Федоровича из новой династии Романовых. В 1635 году выслужил в придворной иерархии чин стольника. Ну, что это такое стольник? Ну, нечто среднее между полковником и генерал-майором времен Российской империи. Причем ближе, скорее, к полковнику. И, в общем, это была неплохая карьера, которая, однако, не обещала ничего блестящего в будущем. И вот в 1654 году разразилась 13-летняя война с Речью Посполитой, война за возвращение Смоленска, Северской Руси, война за Малороссию с Речью Посполитой. Война была жесточайшая, кровавейшая, десятки больших сражений. И вот на полях боев этой войны Юрий Никитич впервые и обрел славу. Славу талантливого, энергичного, крайне жестко действующего полководца. И он выиграл сражение с литовскими войсками под городом Борисовым. Он участвовал в победоносном сражении у Шклова. Он вошел под командой старшего воеводы Семена Урусова в столицу Великого княжества Литовского Вильна. Он впоследствии, через несколько лет, занял Брянск и вернул его таким образом России. И вот еще один любопытный эпизод. Малороссии старшим из воевод, которые командовали русскими войсками, в какой-то момент стал Шереметьев, человек из боярского рода, исключительно высокой знатности и отважный, но ему не повезло, и в битве под Чудновым он был разбит, вынужден был заключить невыгодное соглашение, согласно которому, в общем, русские войска оставляли Малороссию и должны были отдать Киев. А в Киеве сидел воеводой как раз Юрий Никитич Борятинский. И когда противник потребовал, ну что же, исполняйте соглашение, то он, это был в 1660 году, сказал, что я выполняю указы государя моего, Алексея Михайловича, а не Шереметьева. Много в Москве Шереметьевых. Это историческая фраза «много в Москве Шереметьевых» составила славу для этого человека. Надо сказать, что для самого Шереметьева это, очевидно, было очень неприятно. Его подчиненный фактически пошел против его приказа, а для России очень полезно, потому что именно Юрий Никитич сохранил Киев для России. И Киев впоследствии стал одной из столиц русского юга, и Борятинских нередко назначали в Киев воеводами, назначали фактически управлять Малороссией. В 1663 году Юрий Никитич за свои подвиги на юге в Малороссии был пожалован от царя Алексея Михайловича чином окольничьего, то есть он вошел в Боярскую думу. Никогда Борятинские такой высоты не добивались. Юрий Никитич фактически всему роду пробил дорогу наверх. Но как он пробил? Отвагой, воинским искусством, неутомимой энергией на фронтах тяжелейшей войны. Честный был служилец государю и государству, человек, которому надо кланяться и кланяться за его подвиги и заслуги перед Россией. Этим, собственно, его заслуги не завершились. Он позднее еще немало бился за Россию, и, пожалуй, наиболее важными, помимо побед над внешним неприятелем, были победы над неприятелем внутренним. В 60-х годах он активно противодействовал казакам под командой Василия Уса, совершивших поход на Москву, фактически утративших всякое понятие о том, что властям необходимо подчиняться. Вот Борятинский организовал им противодействие. И впоследствии он был с войском отправлен на Волгу, когда Степан Разин со своими бунтовскими казаками был в ореоле триумфатора. Степан Разин к тому времени уже разбил несколько отрядов правительственных войск, взял Царицын, Астрахань, ему подчинились Самара, Саратов, он взял Камышин, под его управлением оказались Саранск, Алатырь, Козьмодемьянск, Пенза, и сам мятеж разрастался, как снежный ком. Впору говорить о том, что в России тогда шла настоящая гражданская война, поскольку помимо зоны, где действовали основные силы разинцев, восстания вспыхивали и в других местах, в сотнях и тысячах километрах от места расположения ядра боевых сил Степана Разина. Но если следить все-таки за действиями этого самого ядра основных сил, то осенью 1670 года Степан Разин оказывается под стенами крепости Симбирск, ныне она носит уродливое название Ульяновск. И, собственно, когда Разин впервые столкнулся с Юрием Никитичем Борятинским, Борятинский, имея достаточно мало людей, вынужден был отступить. Но он отступил все-таки так, что войско свое он спас от разгрома. Через некоторое время к нему подходит подкрепление, и Борятинский вновь сталкивается с основными силами Разина. Это сражение произошло в октябре 1670 года, и разинцы потерпели тяжелейшее поражение, фактически они были разгромлены. Собственно, попытки осаждать Симбирский Кремль не привели ни к чему доброму для разинцев, они и здесь терпели поражение. Но вот когда в двух верстах от города Симбирска Борятинский дал бой разинским войскам, то он, в общем, наголову разгромил казаков и примкнувших к ним крестьян и прочий бунтовской элемент. Тяжело заплатил за этот успех, у него в боях под Симбирском погиб его сын, и тем не менее, в общем, Борятинскому, именно ему удалось отбросить Разина от Симбирска, и с этого момента все боевые действия начинают постепенно стихать. Собственно, гражданская война продлится еще год, до конца 1671 года, но Разину, как вожаку этой войны, вскоре пришел конец. Через несколько месяцев его домовитые казаки сдадут правительству, как человека, который, в общем, утратил свою власть и свое влияние в казачьей среде, как опасного смутьяна, как человека, против которого значительная часть казаков имеет зуб за то, что он поссорил их с Москвой. И, в общем, если говорить честно, то именно стойкость, энергия, военное искусство и самоотверженность Юрия Никитича Борятинского, который стоял, понимая, что он рискует переходом части его войск к Разину. Разин очень часто применял агитацию, своего рода пропагандистские ходы, перезывая на свою сторону правительственные войска, и большие отряды стрельцов в разное время к нему действительно присоединилось, не говоря уже о служилых казаках. Поэтому риск был. Борятинский сначала не имел успеха, тем не менее он проявил упорство. Он проявил стойкость. Это именно то, что было нужно в данный момент. За 50 с лишним лет до того на московской земле бушевала Великая Смута. И эта смута выявила то, что опасны главным образом не большие сражения, а соблазн, который делает из честных служильцев России престолу людей кривых, изменников, предателей, корыстолюбцев. Так вот, нужен был человек прямой, человек, который сможет противостоять этому соблазну и выстоять в боях до конца. Вот Юрий Никитич был таким прямым человеком. И не только как хороший полководец, а как человек, который ощущал, что за ним стоит вся правда государства российского. Он и победил Разина в этих боях. И, слава богу, и поклон ему. Поклон Юрию Никитичу Борятинскому. За разинское поражение он был пожалован чином боярина, и род его возвысился. Впоследствии в этом роду будут еще бояре, Даниил Афанасьевич Бариатинский, Иван Петрович Бариатинский, и этот род, вообще говоря, будет давать столпов царства достаточно долго. Вспомним Ивана Петровича Бариатинского, сенатора и главы Малороссии в 30-е годы XVIII века. Вспомним Александра Ивановича Бариатинского, который в XIX веке пленил Шамиля и был какое-то время наместником на Кавказе. Род этот поистине великий, и более того, надо отметить, что он отмечен чрезвычайно теплым чувством в отношении церкви. Вот знаменитый Свято-Данилов Переославский монастырь, он ведь обязан в очень значительной степени славой своей, расширением, строительством храмов, именно щедрым пожертвованием князей Бариатинских в XVII веке. Брянск получил от Даниила и Алексея Афанасьевича Бариатинских прекрасный Поликарпов монастырь. А Московский Златоустовский монастырь он получил от сына Юрия Никитича, Федора Юрьевича, обновленный собор, то ли выстроенный заново, то ли приведенный в, скажем так, отремонтированное состояние после того, как сильно обветшал. Тут специалисты расходятся во мнении. И этот же монастырь получил от внука Юрия Никитича Бариатинского, Ивана Федоровича, Покровский храм. То есть, иными словами, Покровские в какой-то момент оказались спасителями государственного порядка России. Ясно, что они увидели в этом не столько свою личную доблесть, не столько свое умение, сколько защиту со стороны Господа Бога и покровительство высшего судьи. И они за свою славу, за свои многочисленные пожалования, за то, что они вошли в состав аристократии государства российского, получили боярские чины, значительные земельные владения, не уставали благодарить Бога, постоянно заботясь о церкви, о храмах, о монастырях. В этом видно то, что род Бариатинских – это род настоящих русских людей, которые до конца были прямы и в отношении государя, и в отношении Господа Бога, и в отношении своей земли. Так давайте же, вспоминая о том, что был 350 лет назад такой казачий вожак, смутьян и мятежник Степан Разин, будем вспоминать, что нашлась на него управа в виде русского православного вельможи, честного служильца, князя Юрия Никитича Бариатинского, человека не менее, а по моему мнению даже и более достойного исторической памяти, нежели Степан Разин. Вот ей-богу, ему бы посвятить какую-нибудь улицу в Симбирске, которая сейчас как бы Ульяновск, ему бы поставить памятник, его бы чтить и вспоминать. Во всяком случае, рад был бы, если в нашем консервативном православном сообществе найдутся люди, которые ведут какую-нибудь премию или медаль имени князя Юрия Никитича Бариатинского как защитника государства. Ну, честное слово, человек достойный самой долгой и самой благодарной памяти со стороны нашей страны, нашего государства и нашего народа. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хочу познакомить вас с деятельностью Монастырского оздоровительного центра Свято-Троицкой Сергии Лавры. Почему именно оздоровительный центр? Да только потому, что вот переболев ковидом, хотелось мне лично восстановиться побыстрее и не принимать всяких разрушительных лекарств, не принимать этих антибиотиков, которые сейчас прописывают налево-направо. Хотелось оздоровления естественным образом. Куда поехать? Поскольку в Радонеже работаю, значит, нужно поехать к преподобному Сергию. И вот, поставив машину в Троице-Сергиевой лавре, я каким-то чудесным образом, проходя мимо Уточьей башни, посмотрел в левую сторону и увидел там магазинчик. Магазинчик как-то сразу привлекает внимание, он такой светлый, светло-желтого цвета, как солнечный лучик. Зашел и был ошарашен тем количеством различных оздоровительных сборов, кремов, мазей, шампуней, которые там продаются. Я поинтересовался, кому принадлежит эта аптека. Мне сказали, что это монастырский оздоровительный центр Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, которым руководит иеромонах Моисей. Ну, я постарался найти батюшку и побеседовал с ним. Что получилось, предлагаю вашему вниманию. Дорогой батюшка, расскажите, пожалуйста, историю создания монастырского оздоровительного центра под таким прекрасным названием «Дорога к храму».
Наш центр с этим названием начал работать по благословению Владыки Феогноста с 2014 года и ставил задачу, прежде всего, оздоровления людей, которые приходят в обитель. Надо сказать, что это не какое-то нововведение, а всегда на Руси, когда начали появляться монастыри с XI века, в монастырях обязательно были лечцы, это люди, которые занимались врачеванием. При этом врачевание исходило из глубоких знаний этих людей на основе и отечественной традиции, на основе книг, которые переводили лечцы, врачи, и оно было очень комплексным. И если мы даже немножко обратимся к историческим данным, то в кормчих книгах многих монастырей указаны различные травники, лечебники, зелейники, которые потом переписывались в народе. Было много копий. И первым врачом на Руси был грек Иоанн Смир, который был приглашен в Киев Владимиром Мономахом. И лекарствами были, конечно, в первую очередь травы, а также различные специи, также продукты животного происхождения, которые в правильных пропорциях создавались для врачевания людей. А монастырь на основе христианской традиции, на основе милосердия, он принимал всех, кто приходил в монастырь. Это были и больные, и убогие, и слепые, хромые и прочие, которым надо оказать было не только врачебную помощь, но и дать пособие для жизни. Поэтому в скором времени при монастырях были организованы больничные палаты, как правило, так, которые строились на основании опыта построения аналогичных учреждений в Византии в первую очередь. И мы знаем очень многих святых врачевателей, имена которых до нас доносят Минеи. Так, это и отцы преподобные Антоний, Дамиан, Агапит, Пимен, Постник и многие-многие другие. Из последних имен можно назвать всем известного святителя Луку, воина Ясенецкого, которые сильно оказывали высокопрофессиональную помощь. И эта помощь была не только на основе глубоких знаний человека, но и в первую очередь с упованием на помощь Божию. Сильно результаты происходили все известные на то время и в наше время другие пособия. Поэтому народ нескончаемым потоком шел в монастыри, где получал нужную помощь.
А вот современная фармакология и фитотерапия, вот давайте коснемся немножко этого.
Ну, мне хотелось сказать о современной медицине в первую очередь. Так что, к сожалению, на мой взгляд, современная медицина, она не располагает правильным методологическим понятием врачевания. То есть, в основном врачевание строится из понимания болезни как некого нарушения обмена веществ, работы органов, систем, тканей, клеток. И при этом очень мало внимания уделяется душе и духу. Часто мы слышим такую поговорку в народе: «В здоровом теле здоровый дух». Но, как правило, некоторые добавляют одно из двух. То есть можно быть телесно здоровым, а духовно больным, душевно больным. Мы видим, что хотя медицина сейчас достигла высочайшего уровня, идет диагностика на уровне волновых процессов, тем не менее больных все больше, больше и больше. И особенно больных психическими заболеваниями. Эта ситуация усугубляется тем, что, как мы знаем, в связи с этой коронаинфекцией медицина была перепрофилирована на оказание помощи этим больным, и меньше внимания уделяется основным патологиям. Интересно, что традиционным лечением всегда было именно фитотерапия и врачевание с помощью тех средств, которые создала природа. Оно было традиционным. А уже химиотерапия, она появилась гораздо позже. И эта химиотерапия не всегда является достаточной для того, чтобы человеку оказать нужную помощь. Если мы возьмем любое лекарственное средство, мы видим аннотации к этому средству, определенные показания и очень большой список противопоказаний вплоть до смертельных исходов. И когда врач назначает первую таблетку, он во многом экспериментирует. Когда я учился в институте, у нас был известный профессор, фармаколог, и он говорил, что когда я назначаю одно средство, я знаю на 90%, как оно будет действовать. Когда назначают два средства, я знаю только на 40%, как оно будет действовать. Они будут вместе действовать. Так? А когда назначают три средства, я уже ничего не знаю. Поэтому, к сожалению, мы видим, что очень много врачей назначают большой перечень лекарств, которые не всегда адекватно действуют. Поэтому наша задача, задача нашего центра, так, это выстраивать именно нашу помощь на основе православного понимания болезни как состояния человека, исходя из его трехчастного строения – дух, душа, тело. Как раз вот в этом…
Святитель Лука, да?
Святитель Лука, у него есть книга замечательная на эту тему. И как раз, когда недавно я ездил в Питер, я читал в поезде, перечитывал эту книгу, удивлялся, насколько глубока эта книга, насколько она предвосхищает многие-многие понимания даже современного уровня. Уже в предисловии об этом очень подробно сказано, о том, что концепция науки, она всегда строится из сознания ценности того опыта, который был в прошлом. То есть мы не можем этот опыт отвергать, мы можем его дополнять лишь теми сведениями, которые дает нам современная наука. Вот в нашем центре мы не занимаемся лечением, потому что лечение – это процесс, когда врач имеет возможность постоянно наблюдать больного, давать определенные средства лечения, назначать предварительно диагностику в полном объеме и потом менять эти средства. Мы даем именно дополнительное лечение, дополнительное назначение на основе фитотерапии. В первую очередь. Мы работаем с ведущими травниками, которые поставляют нам удивительно хорошие активные сборы из разных регионов. Потому что, оказывается, в тех же сборах травы, которые там находятся, они могут быть разные по активности. Может быть, в той же аптеке в какой-нибудь трава с этим названием, она обладает гораздо меньшей степенью активности, потому что она была или собрана не в то время, или хранилась не так, как надо, в общем-то так. И у нас сборы сильно, они очень активны. И надо сказать еще, что сборы фитотерапии и рецептура этих сборов, они являются уже научными достижениями. Поэтому во многих странах эти рецепты, на них получаются патенты, и они являются достоянием научной медицины.
То есть сертифицированы как обычные лекарственные средства.
Да, как обычные лекарственные средства.
Химически имеется в виду.
Да, и плюс, в общем-то, они являются очень такими комплексными. Я вот встречал докторские диссертации современные, которые следуют тот или иной рецепт и показывают, насколько он эффективен по отношению к разным категориям больных.
Нужно еще сказать, дорогие братья и сестры, что при оздоровительном центре Троицы Сергиевой Лавры есть, существует лавочка такая, где широчайший выбор разнообразной продукции, фитотаблетки, фитобрикеты. И что меня поразило, что вот фитотаблетки вот эти, это уже выверенная большим опытом человеческим, научно-исследованная доза, да? Потому что я все время сталкиваюсь с тем, что люди как-то вот так на глазок насыпят себе там какого-нибудь чабреца или что-то вот и ждут, что они сейчас вылечатся. А у вас получается, что уже все полностью выверено, потому что все брикетировано и в таблетках специальных.
И вот я хотел сказать еще, что у нас проблема для многих таких вот фитолавочек, что человек, когда приходит, как в любой магазин, ему трудно сориентироваться, что ему надо. И поэтому предварительно у нас ведет прием врач, который понимает на основании врачебного знания, как развивался тот или иной симптомокомплекс у больного, в общем-то. И может, исходя из, как говорят медики, этиопатогенеза, то есть причинно-следственной связи, назначить то или иное лечение с учетом тех сборов, которые есть в этой нашей лавочке. И при этом надо сказать, что мы можем давать как моносредства, отдельные травы, так и у нас развивается направление системного лечения. То есть мы видим, что та или иная система в большей или меньшей степени задействована в патологическом процессе, и мы поэтому назначаем те или иные уже комплексы трав, которые позволяют эту систему подтянуть, то есть нормализовать.
Скажите, пожалуйста, а вот все миряне могут приехать и получить эту консультацию, или все-таки ограничена возможность у вас? Ну, понятно, вы же иеромонах, ваша основная служба – это молитва, а уж между молитвой вы и людей лечите, я так понимаю, батюшка.
Все миряне могут приехать, нам звонят вот из отдельных регионов, целые автобусы приезжают к нам для того, чтобы не только получить данные по врачеванию своих телесных болезней, но и выслушать определенную лекцию по заболеваниям. Мы служим и молебны о недужных, люди могут помолиться. То есть люди понимают, что врачевание – это комплексный процесс. Он не ограничивается только телом, надо человеку помочь разобраться в той ситуации, которая сложилась в связи с его болезнью, так и возможность его социальная адаптация часто, ну и спросить помощи Божией. И мы ведем также специализированный прием. Я вот как врач, офтальмолог, веду прием от аппаратуры, кабинете, где мы сейчас ведем запись, так, обычно один раз в неделю. Все желающие бесплатно могут прийти и получить нужную консультацию.
Батюшка, скажите, пожалуйста, у меня просто впечатлила очень сильно ваша лавочка, вот это там все так аккуратно и пахнет хорошо. Зайти подышать уже оздоровился. Но там и для наших матушек кое-что есть. Вот это вот, расскажите немножко.
Мы работаем с целым рядом организаций, православных в первую очередь, которые позволяют делать очень хорошую косметику в том числе. Так вот, у нас есть православная здравница. Это организация, где работают девушки по ручному производству хорошей фитокосметики. Кремы омолаживающие различные, различные бальзамы, эфирные композиции. Кстати, вот хотел еще одно слово сказать о масках. Вот, это такая активная тема, которая обсуждается в печати. Надо ли маска или не надо маска при современной ситуации. И ученые доказывают, что когда человек носит маску, он таким образом не защищается от вируса, потому что вот эти просветы в маске, они гораздо больше, чем сам вирус. Но оказывается, если мы в эту маску брызнем немножко эфирных масел, то она уже у нас работает как ингалятор для нас и создает, в общем-то, очень хороший фон для того, чтобы не воспринимать вот эти вот губительные для многих вирусы. Поэтому мы часто этим пользуемся, когда мы сидим, допустим, на исповеди, мы там сидим в масках, так и идет поток людей, часто больных людей, в общем-то, если просто в масочку брызнешь, в общем-то, этого эфирного состава, то гораздо проще. Кстати, надо сказать, что целый ряд лекарственных веществ, он является адаптогенами, то есть помогает человеку выстоять в сложных условиях. И вот мы и братья завариваем травы перед трапезой, и всем рекомендуем обязательно пить травы, которые позволяют не только лечить, но и определенную профилактику проводить. Еще когда я учился, наша медицина была достаточно фундаментальной, у нас был основной принцип: болезнь гораздо проще предупредить, чем ее лечить. то есть именно парафилактическое направление. Еще древние говорили, что надо, чтобы ваша пища была вашим лекарством, иначе лекарство станет вашей пищей. Поэтому мы стараемся в этом направлении. А вот, конечно, и кожа нуждается и в витаминах, и в добавках, в общем-то, так, различных. Так. И мы не против этих добавок, потому что вот некоторые критикуют добавки, БАДы, в общем так. Но на самом деле это один из быстрых способов проникновения хороших фитокомпозиций на внутренний рынок аптечный, в общем. Потому что если эта композиция пойдет как лекарство, то ей необходимо ряд лет, большое количество денег для того, чтобы заплатить за многие инстанции прохождения этой комбинации как лекарства. Но у нас все сборы сертифицированы.
Вот-вот, я хотел, чтобы вы рассказали про сертификацию, конечно, потому что тут еще такой вариант, что у нас, знаете, в медицине и в политике разбираются все, есть такая присказка, понимаете? Сейчас многое количество наших радиослушателей, радиослушательниц, конечно, скажут, что я там буду, какие маски, какие эти кремы, какие шампуни, вот, ну, дорогие друзья, это все необходимо, ведь верно, батюшка? Вот, ну, сначала про сертификацию.
Когда мы только начинали работать в 2014 году, мы, конечно, думали, как мы будем работать. Вначале мы подумали, что мы будем, как древние монахи, ходить по окрестным лесам, собирать травы, в общем-то, так, и потом их сушить где-то, в общем, так, потом их комбинировать в какие-то, так сказать, составы там и так далее. Мы поняли, что это все достаточно древний уровень.
Идеальная картинка, но уровень очень древний.
Во-первых, древний, а во-вторых, он очень ответственный, потому что любой человек может, которому не подойдет этот сбор, может сказать, что там были допущены какие-то нарушения. То есть мы поняли, что этим процессом должны заниматься профессионалы, которые, во-первых, знают, как собрать травы, потому что вот даже вот один из наших постоянных помощников, Гордеев, когда мы ему один из атласов наших показали, он нашел сразу несколько ошибок в обозначении растений, которые там, ну, не того были вида там или не того рода, в общем-то, так. То есть настолько много тонкости, что, конечно, человеку для того, чтобы выучить фитотерапию, необходимо очень много потратить усилий и иметь много знаний, и брать на себя очень большую ответственность для того, чтобы этими знаниями правильно воспользоваться. Так. Поэтому мы предоставили профессионалам заниматься тем, чем они занимаются. То есть, чтобы все были на сборы качественные, из хороших, нужных регионов, и на основе правильно, грамотной рецептуры. И мы уже на основании этого выстраиваем дальнейшее пользование этими сборами. Кстати, у нас работали очень известные травники, которые нам передали свои знания. Мы потом эти знания обобщили, эти рецепты собрали. На основании этих рецептов сделали очень много хороших композиций, которые, как мы об этом и говорили, и в виде сборов рассыпных, и в виде брикетов, в виде гранул, в виде бальзамов, эфирных композиций, они используются у нас в нашем врачевании.
Спасибо большое, отец Моисей. Ну, я надеюсь, что наши братья и сестры, которые приедут в Троице-Сергию Лавру, зайдут в ваш маленький магазинчик, в вашу лавочку, запишутся к вам на прием. Точный адрес вы нам можете сказать его?
Троице-Сергиева Лавра, ну, это как раз мы, у нас несколько точек, лекторий. Кстати, читаем и лекции тоже для наших.
А вот где лекции, батюшка, можно узнать?
У нас есть и сайт, где мы встречаемся с разными лекторами, которые нам рассказывают о тех или иных заболеваниях, предлагают те или иные советы, в общем-то. И к нам приезжают много лекторов, которые привозят свою фитопродукцию очень замечательную. Вот недавно у нас были производители, у которых заводики стоят прямо в тайге, и они делают очень качественные, эффективные сборы, которые потом тут же предлагают для реализации, в общем-то, для желающих эти сборы по умеренной цене получить. Ну, читать лекции очень хорошие. У нас и лектории есть недалеко от Лавра находятся, это можно всегда узнать. И переаптеки 33-й на площади действует кабинет наш, в общем, где тоже мы ведем прием. Ну, и в самой Лавре тоже можно найти и меня, и других наших фитотерапевтов.
Батюшка, а на прием записаться как?
На прием можно записаться или через сайт, или просто приехать к нам сюда. Мы ведем прием каждый день с часу дня в лектории, а я веду прием по понедельникам обычно в 33-й аптеке, в кабинете своем с 10 часов утра.
Спасибо вам большое за такую обширную и полезную для нас, для всех лекцию. Но будем надеяться, что братья и сестры приедут к вам. Хотя и здесь тоже мы уверены, что отбоя-то нет. Мы видели эти автобусы. Но все-таки радиослушатели Радонежа, наверное, открыли для себя новую страничку для своей деятельности.
Хотел сказать, если это будут какие-то большие группы, лучше позвонить, чтобы мы вас встречали, в общем-то, чтобы мы уже готовили аудиторию для вас, и тогда это будет более эффективно. Ну, а телефоны все есть на нашем сайте matrav.ru, или мы можем другие телефоны дать.
Ну, мы телефоны, конечно же, объявим. Еще, наверное, нужно будет обратиться и в паломническую службу Радонеж, которая имеет возможность посылать сюда автобусы и целенаправленно заниматься вот таким вот оздоровлением. Все это было очень интересно. Машка, и знакомство с вами замечательное. И мы получили для себя очень много. Кстати, мы уже попробовали кое-что. Но нельзя сказать, что мы вот после ковида так уже сразу выскочили, но чувствовать себя стали гораздо бодрее и веселее. Вот, спасибо вам большое за ваши сборы.
И вам спасибо, что к нам приехали. Будем рады вам помочь и общаться с вами. Благодарим.
До свидания. Записаться на прием в монастырский оздоровительный центр Свято-Троицкой Сергии Лавры можно по телефону 8-964-777-1551. Повторяю, 8-964-777-1551. Также записаться можно на сайте montrav.ru. montrav.ru. Дорогие братья и сестры, ознакомиться с продукцией монастырского оздоровительного центра Свято-Троицкой Сергии Лавры можно будет и в секции православной радиостанции «Радонеж» на выставке, которая будет со 2 по 7 марта проходить в торговом центре РМ на ВДНХ. Наш павильон номер 2, и вы можете прийти здесь, в Москве, познакомиться с деятельностью монастырского оздоровительного центра и выбрать для себя нужную вам продукцию. То есть это фиточай, кремы, масло и многое-многое другое. Приходите в торговый центр РМ на ВДНХ с 2 по 7 марта. Наш номер, номер Радонежа, номер 2. Ждем вас, дорогие братья и сестры.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Книга Экклесиаста. Беседы Иерея Антония Лакерева. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы продолжим сейчас разговор о книге Экклесиаста и поговорим о 8 главе этой книги. В 8 главе Экклесиаст помещает некоторые достаточно трудные и важные для читателя утверждения, которые не всегда бывает легко передать и тем более принять для читателя и даже и для переводчика. Вначале он говорит о власти, о царе, о отношениях человека, своего гипотетического читателя, с тем царем, которого у этого читателя на данном этапе жизни есть. Ну и, с одной стороны, он вначале говорит вещи довольно очевидные. Слово «царское храни» призывает читателя исполнять клятвы, которые он дает перед царем, но, впрочем, говорит, это ради клятвы перед Богом, говорит Экклесиаст. Таким образом, для него все-таки важно то, что делает человек перед лицом Божьим. а не в каком-то, в какой-то другой перспективе. Сама по себе эта позиция достаточно значимая. И дальше Экклезиаст говорит о том, что человек не знает, что будет, и в конечном итоге вообще в контексте того, как видит Экклезиаст жизнь, события человеческой жизни, все-таки вот для него действительно все те обстоятельства, которые в земном контексте здесь, там, с этим царем, так или иначе, нас окружают, все это скорее входит в категорию суеты, а по-настоящему значение имеют лишь только смысл наших поступков, как они выглядят перед лицом Бога. Именно поэтому он говорит о том, что мудро было бы вот исполнять то, что повелевает царь. Но при этом, кроме того, что Экклезиаст видит суетность всей этой картины, он еще, что тоже очень-очень важно читателю увидеть, понимает, как часто жизнь и вся картина власти, которая на земле существует, без которой, ясное дело, невозможно обойтись, насколько это все плохо соотносится с понятием справедливости. И вот первый его пассаж о власти, об отношении к ней заканчивается чрезвычайно важными словами, которые передать более или менее в точности, скажем, у автора синодального перевода пороху не хватило. Это 9 стих 8 главы. Экклезиаст говорит: «Вот я видел, обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем». В славянском переводе дальше звучат слова: «Вся елико обладан бысь человек от человека, воежа озлобите ему». И в других переводах тоже мы видим мысль о том, что всегда, когда человек властвует над человеком, во зло ему. Вот, автор синодального перевода здесь постеснялся написать так прямо и говорит: бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. Повторяю, авторы всех остальных переводов, как и оригинальный текст, не говорят, что бывает время, а считают, что это всегда, всегда. Вот эта идея того, что люди властвуют друг над другом в мире, который вообще-то создан Богом и принадлежит Богу, и в котором, по-видимому, насколько это понимает Экклезиаст, никакой такой иерархичности в проекте, так сказать, не предполагалось, это всегда во вред, всегда во зло ему. Да, к сожалению, в самых разных исторических контекстах люди пытались пропагандировать себе и друг другу представление о том, что это не так, что, ну, там разные мы находим аргументы, зачем власть бывает полезна, и она впрямь бывает полезна, там, чтобы ограничивать уровень насилия или лжи, или несправедливости в обществе. Ну, вот это все-таки некоторое прекраснодушное представление, которое Экклезиасту не близко. Он считает, что вообще всегда, когда один человек властвует над другим, это нарушение Божьего замысла о человеческом мире, в котором только Бог властен над человеком и никто другой. А если мы это пытаемся как-то изменить, подправить и властвовать друг над другом, помимо, так сказать, власти Бога и вне ее, это всегда во вред, это всегда во вред. Вот эта махина, которую автор Апокалипсиса потом будет видеть как такого апокалиптического зверя из бездны, махина властвования людей друг над другом, это всегда приносит вред, всегда приносит вред. Согласитесь, что и современному читателю тоже, в общем, страшновато согласиться с этим утверждением, и хотелось бы как-нибудь от него увильнуть, потому что, ну, по разным причинам, потому что тогда непонятно, почему вообще мы на это соглашаемся, да. Тем не менее, в весьма пессимистический, печальный, горестный взгляд Экклезиаста на мир, эта его мысль очень и очень укладывается. Он бы и рад, наверное, сказать, что да, бывает, когда там хорошо, когда порядок устанавливается, прочее, прочее, Но он этого не видит. Он не видит этого в своем исследовании, а он снова и снова практически в каждой главе говорит о том, что он пишет свои выводы в результате рационального исследования всего, что делается под солнцем. Вот он не видит никакой пользы, кроме вреда. Снова повторю, что нелегко бывает с этим согласиться, но хотя бы где-то на краю сознания эту мысль экклезиаста, я думаю, все-таки людям следует держать, помнить о том, что и такой взгляд тоже возможен, и у человека, который понимает, о чем говорит. Следующий пассаж в этой восьмой главе посвящен тому, что происходит в этом мире, в этой жизни с людьми, которых несколько условно экклезиаст называет праведными и нечестивыми. Наверное, ясно, что это условное разграничение, конечно, и было бы хорошо, если бы отделять советы от козлов можно было по каким-то простым признакам. Но для человеков это невозможно, это возможно только для Бога. Ну вот экклезиаст предлагает некоторый образ разграничения тех, кто следует заповедям Божьим, и тех, кто им не следует, праведных и нечестивых. И вот он говорит о том, что человеческие представления о справедливости и воздаянии, о том, что праведность непременно должна вознаграждаться, а наоборот, нечестие должно непременно подвергаться тем или иным карам, в этом мире, в общем, не работают. Не работают. Он говорит о том, что плоды человеческой праведности и благих поступков забываются очень быстро и, в общем, оказываются такой же суетой, как и плоды поступков нечестивых и злобных. И вот единственное, что может экклезиаст этому противопоставить, он говорит, что да, я знаю, что так бывает, что несправедливость в этом мире есть, ее очень много. И говорит, но хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют перед лицом его. Не то, чтобы он мог привести примеры, не то, чтобы он мог привести какие-то рациональные доказательства. Это скорее, если хотите, заклинание. Он говорит, но я знаю, что несправедливость не принцип существования этого мира. Скорее, может быть, эти слова экклезиаста говорят о том, что он в глубине души, где-то в глубине своего сердца, не может согласиться, чтобы это было частью Божьего замысла. Он говорит, да, действительно, нечестивые благоденствуют, праведники, наоборот, погибают, и суд над нечестивыми совершается не скоро, и поэтому люди не страшатся делать зло. Но я знаю, что это еще не вся правда о мире, что это не тот принцип, который Бог возжелал положить в основу этого мира. И если, как и экклезиаст, нам трудно подобрать примеры этой его убежденности, какие-то аргументы и доказательства, то, по крайней мере, увидеть эту его веру и эту его надежду тоже очень важно. Понимаете, он знает о Боге, что все-таки ему не свойственна вот эта несправедливость, это не от него в мире существует. И поэтому дальше он говорит, вот да, есть такая суета на земле, праведников постигает то, чего заслужили бы дела нечестивых, и наоборот. Но все это, то, что в контексте, в пределах земной жизни должно было бы быть полностью взвешенным справедливым воздаянием, экклезиаст называет суетой, потому что, по-видимому, для него все-таки реальность не ограничивается этим земным контекстом, не ограничивается только справедливостью и несправедливостью земного мира. Поэтому в сумме, так сказать, он надеется на то, что правда больше, чем суетные причинно-следственные связи жизни в этом мире. И, наконец, продолжая разговор об этом уже в самом конце главы, экклезиаст говорит о том, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. И это тоже одновременно вывод из исследования и, если хотите, мировоззренческая позиция. Экклезиаст говорит не только о непостижимости мира, в конце концов, об этом речь шла у него в начале книги, скорее он говорит именно о сфере нравственной, о том, что человек не может постичь этого, но не потому, что там, мы туповаты, что, наверное, было бы справедливо, и не потому, что мы слишком многого не знаем, что без сомнения так, но потому, что мир не ограничивается тем, что видит человек. Он говорит, экклезиаст говорит, я увидел дела Божьи, все дела Божьи, и нашел, что человек вот всей полноты этих дел Божьих, того, что делается под солнцем, постичь не в состоянии. Это на самом деле важное очень утверждение по самым разным причинам, потому что, ну, в данном контексте для экклезиаста, в первую очередь, это возможность не падать духом, зная все то скептическое, что он видит, что он подытоживает из своих исследований, зная, что да, мир несправедлив и несовершенен, и в нем многое происходит не так, как нам казалось бы важным. Но это не потому, что мы там чувствуем неправильно или плохо различаем справедливость и несправедливость, а потому что жизнь Божья и человеческая реальность этим миром не ограничиваются.
Вы слушали беседы Иерея Антония Лакерева на книгу «Экклесиаста». Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить со 2 по 7 марта в торговом центре РМ, это метро ВДНХ, по адресу 1 Останкинская улица, дом 55, слева от главного входа на ВДНХ. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Дорогие братья и сестры, традиционно православная радиостанция «Радонеж» будет принимать участие в этой выставке-ярмарке. Наш номер 2. Номер 2 – это номер нашей секции. Мы предложим вашему вниманию широчайший выбор аудио-видеопродукции по сниженным ценам, полная распродажа аудио-видеопродукции. Можно пополнить свою коллекцию по цене 50 рублей за диск. Также большой выбор чая и новинка. У нас в секции будет продукция Монастырского оздоровительного центра Свято-Троицкой Сергии Лавры. Широчайший выбор травяных сборов, разнообразных фитокремов, шампуней и много-много другой продукции от Монастырского оздоровительного центра Свято-Троицкой Сергии Лавры. Повторяю, наш номер 2 в в торговом центре РМ, это на втором этаже. Адрес выставки-ярмарки: 1 Останкинская улица, дом 55, слева от главного входа на ВДНХ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Ждем вас!